В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Игорь Борисович, мы рады вас сегодня слышать в нашем программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, я сразу обращаюсь к тем вопросам, которые пришли от наших слушателей в программу. Первый вопрос из Нижнего Тагила от Нины Федоровны. «Моя сестра болеет эпилепсией, принимает препарат вальпроевая кислота. Лечащий врач назначил сдавать анализ крови раз в 3 месяца и осуществлять контроль за тромбоцитами. Какую роль играют тромбоциты в организме? Если есть отклонение в большую или меньшую сторону, то о чем это свидетельствует?»
Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, я, если позволите, из вашего вопроса сделаю несколько таких векторов, выводов или обсуждений. Первое – это по тромбоцитам. Тромбоцит – это клетки крови, основная функция которой заключается в организации тромба. Дело в том, что если бы не было процесса тромбообразования, если бы не было процессов, которые останавливали бы кровь, то, к сожалению, любая малейшая травма для человека могла бы закончиться серьезными последствиями. Эти серьезные последствия, они видны, когда человек теряет очень много крови, это критическое состояние для жизни, в том числе и с возможным смертельным исходом, когда повреждается, допустим, крупный сосуд с высоким давлением, требуется наложение жгута, остановка крови. Это первое правило неотложной помощи. Но и мелкие повреждения, царапины, они неизбежно травмируют мелкие сосуды. И без системы свертывания крови, к сожалению, это все заканчивалось бы достаточно, в общем, опасно для организма. Тромбоциты реагируют на травму. Любое повреждение стенки сосудов приводит к тому, что тромбоциты сразу же образуют так называемые комплексы, агрегацию, то есть они слипаются друг с другом. И тромбоциты, по сути своей, это площадка, на которой происходят уже последующие процессы образования тромба. Включаются уже другие факторы. Фибриноген, факторы свертываемости как таковые, то есть целый каскад реакций, которые приводят к образованию достаточно такого плотного, организованного тромба, и это всем понятно. Но тромбоциты – это, если так выразиться, первая линия защиты, первая линия стабилизации при повреждении стенки сосудов. Вот основная функция. И, естественно, если количество тромбоцитов становится меньше, то и становится хуже качество как таковой защиты. Правда, достаточно часто неправильно оценивают снижение количества тромбоцитов с точки зрения, насколько это критично для организма. Вот в норме нижняя граница нормы тромбоцитов 180/10^9 клеток в определенном объеме. Значимым для организма снижение считается 50, то есть практически в 3 с лишним раза. Если даже снижение тромбоцитов происходит не до уровня 50/10^9 клеток в определенном объеме крови, то, как правило, даже при снижении меньше 180/10^9 клеток, в общем, серьезных не происходит для организма последствий. Поэтому незначительное снижение тромбоцитов врачи наблюдают, успокаивают человека, предпринимают меры, которые позволяют исправить это несрочно, так достаточно, в общем, спокойно. Вот. А серьезным считается 50, ну и таким значимым, критическим 25. Поэтому уровень тромбоцитов, он определяет, скажем так, степень защиты определенную, да, но тоже здесь с поправкой на количество. Это все оценивает врач, но человек тоже должен понимать, что он сдал анализ крови, норма 180, у него написали 175, и он сильно испугался, то есть сильно пугаться не стоит. Физиологические колебания тромбоцитов могут быть при самых разных временных нагрузках на организм, в том числе и инфекционные состояния, острые респираторные вирусные инфекции, они могут как снижать количество тромбоцитов, так и увеличивать количество тромбоцитов. Верхняя граница нормы 320 на 10^9 вот, значит, клеток в определенном объеме крови как таковой. Это первый момент. Линия защиты при повреждении сосудов от потери крови. На тромбоцитах в дальнейшем происходит, ну, как на площадке строительной, происходит дальнейшее потом образование тромба. Здесь, правда, возникает еще один интересный вопрос о других факторах патологических в организме, когда есть повышенная склонность к тромбообразованию. Ну, как правило, вот, количество тромбоцитов здесь мало влияет на эти факторы, здесь другие. Включаются механизмы, связанные уже не столько с количеством тромбоцитов, сколько с повышенной активностью крови, склонностью к коагуляции, к факторам тромбообразования, таким как, допустим, операции на органах брюшной полости, на крупных сосудах, ряд других оперативных вмешательств, перенесенная и текущая коронавирусная инфекция, как все помнят, одним из факторов, который применяли врачи для снижения риска осложнений при коронавирусной инфекции, это были препараты, которые снижали степень коагуляции, коагуляционного потенциала крови, то есть принимались препараты, которые обладали антикоагуляционным действием как таковым. Вот. Но отношение тромбоцитов, оказывается, их роль и значение имеет огромное значение при таком распространенном состоянии заболеваний, как ишемическая болезнь сердца. Поэтому препараты, способствующие снижению активности тромбоцитов склеиваться, так называемые антиагреганты, ацетилсалициловая кислота, другие препараты, в общем, применяются и входят в комплекс лечения пациентов, страдающих от ишемической болезни сердца, как таковой. Первый момент. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это на очень часто обсуждаемый, очень часто пугаемый людей такой фактор, как побочные действия лекарственного препарата. Очень часто переоценка и неправильный акцент на побочных действиях лекарственного препарата приводит к тому, что человек легко достаточно отказывается от лечения со словами «я не буду это применять, потому что на самом деле в инструкции написано, что может быть то-то и то-то, и слишком много написано». В этой ситуации я хотел бы напомнить, что на самом деле согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в любом лекарственном препарате, который проходил исследование, является зарегистрированным и рекомендованным к применению, обязательно есть раздел «Побочные действия», потому что препараты все проходят много этапов определения безопасности. Да? И с точки зрения безопасности эти нежелательные побочные явления, они, во-первых, определяются как, допустим, очень частые, частые, нечастые. Есть даже совершенно четкая классификация, когда к очень частым относится вероятность развития больше 10%. То есть если это встречается, допустим, у 11%, то людей, принимающих этот лекарственный препарат, то на самом деле это отмечается в инструкции как очень частое. Ну, что такое 11%? Это ведь, как мы понимаем с вами, 89% людей не имеет этих эффектов, а 11% имеет эти эффекты. А самое главное, что тот, кто предупрежден, тот вооружен. И если есть такие отмеченные нежелательные явления, да, побочные действия препарата, то врач предпринимает меры контроля, как в данной ситуации. Препараты, применяемые от эпилепсии, да, они могут, в частности, альтруиновая кислота, могут вызывать снижение количества тромбоцитов. Но, опять же, какое снижение? В исключительно подавляющем большинстве случаев наблюдается снижение где-то на уровне 100-150 тромбоцитов при верхней границе нормы, напомню, что 180 и выше, на, значит, соответствующей градации в 1 миллилитре крови. Опасно это для организма? Нет, не опасно. Операции даже в определенных ситуациях разрешают делать, то есть тяжелые вмешательства, страхуются врачи, предпринимают ряд мер, но операции делают даже при таком уровне тромбоцитов не абсолютно драматично. Вот, то есть каждый раз говорю, нежелательные или побочные эффекты не должны быть автоматическим поводом для отказа от приема лекарственного препарата. Потому что если человек не принимает лекарственный препарат, он не лечит заболевания. Те же самые тяжелые приступы эпилепсии, они могут быть опасны для здоровья и для жизни в том числе. Поэтому очень часто и больше 10%, часто от 10 до 1%, совершенно четко, вот ни больше, ни меньше. Нечастый, от 1% до 0,1%, то есть 1 на 1000 человек, да, редкий, меньше 1 на 1000 и до 1 на 10 тысяч, и очень редкий, меньше, чем у 1 на, значит, 10 тысяч человек. Это очень важно понимать, потому что когда люди читают побочные явления, да, побочные эффекты от лекарственного препарата, и просто всю эту информацию воспринимают, что у него может быть и нарушение со стороны нервной системы, и крови, и сердца, и других вещей, у него, конечно, создает паническое состояние из-за объема информации и катастрофических как бы аспектов. Во-первых, это не через запятую, а вероятность из определенного количества людей. Поэтому я, конечно, хотел бы еще раз призвать. Это наша такая стандартная хроническая проблема взаимопонимания, взаимоотношений в рамках вот назначения и в рамках выполнения назначений, которые осуществляются врачом и выполняются человеком, имеющим то или иное состояние заболевания, когда люди недооценивают информацию, переоценивают информацию или, в общем, принимают на себя решение о тех или иных аспектах и отказываются от эффективной терапии. Это, к сожалению, демонстрирует такой, знаете, вот наш национальный пейзаж по, значит, вот многим лекарственным заболеваниям. Я очень часто привожу этот пример в наших передачах. Количество инсультов в России в разы выше, чем в большинстве, значит, соседних стран. Почему? Потому что в большинстве соседних стран лечат артериальную гипертензию систематически, постоянно, строго, как рекомендовал доктор, таблеточки принимаются, меняется доза, контролируется давление, и никаких там по головной боли, никаких там попринимая, не попринимая, отдохну и привыкну, и будет плохо. Никаких там нету таких вот на самом деле колебаний или личных вложений в эти рекомендации. Вот. Поэтому там количество инсультов в разы меньше, потому что основной фактор инсульта, ну, это нарушение, значит, сосудов головного мозга, приводящий к инфаркту головного мозга, да? Вот, там значительно меньше. У нас из-за того, что мы очень часто вот переоцениваем, я не знаю, у нас традиция такая сформировалась, или мнение такое, вот, которое поддерживаем друг другу, когда являемся там, значит, потребителями, да, вот, медицинских рекомендаций. Вот. В этой ситуации несистемность выполнения, неправильное лечение артериальной гипертензии приводит, в общем, к таким катастрофическим последствиям. Вы же видите, как сейчас растет срок жизни человека. 70-80 лет, огромное количество людей активно работают и не имеют тяжелых сосудистых расстройств. Есть, безусловно, возрастные расстройства, но и качество жизни, трудоспособность и длительность жизни растут благодаря, в общем, эффективности терапии. В первую очередь эффективности терапии, но нежелательные явления, к сожалению, неизбежная часть любого медицинского лечения. Как шутят клинические фармакологи, побочных эффектов нет только у воды. Вот, на самом деле. Все остальные лекарственные препараты сопряжены с определенными нюансами. Поэтому найти золотую середину между эффективностью и безопасностью – это искусство врача, которое сейчас в современной медицине включено просто в написание клинических протоколов. Врач выполняет инструкции, которые разрабатываются ведущими специалистами мира, страны, и это дает все эти вещи. Поэтому я прошу вас быть очень, опять же, деликатными, взвешенными, информированными по поводу всех нюансов по нежелательным явлениям как таковым.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще Нина Федоровна задает такой вопрос. Покупаю гематоген с йодом и железом. Как правильно его употреблять?
Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, вот специальной инструкции как таковой нет по употреблению гематогена. На самом деле гематоген, в общем, может применяться и принимается в достаточно свободном режиме. Наиболее целесообразно, если это действительно обосновано его применение, применять его в вечернее время в виде перекуса отдельного как такового. Но вместе с тем мы должны с вами понимать, что, в общем, гематоген – это своего рода компонент, дополнительный компонент питания. И нужно понять, что вот он показан людям с дефицитом питания, он показан людям с недостаточностью питания, он показан людям с ограничением в питании. Это очень важно. Если у человека нормальная масса тела, или тем более избыточная масса тела, или тем более ожирение, то можно, не знаю, 10 раз подумать, а зачем вообще гематоген-то человек употребляет, для чего? Если он считает, что значит, это дает ему дополнительные силы, поверьте мне, у человека с избыточной массой тела с ожирением гематоген, ну, может быть, только условно, даст дополнительные силы, тут надо перестроить питание, перестроить образ жизни, физическую активность, разобраться, почему у него слабость, какие, так сказать, факторы. Если говорить о гематогене, который содержит и йод, и железо, то, безусловно, значит, это своего рода такой компонент питания, который дает определенный компонент железа и йода. Ну, вот если посмотреть там усредненную формулу гематогена, то в 100 граммах продукта содержится где-то порядка 6-8 миллиграмм железа и порядка 150 микрограмм йода. То есть фактически это вот по йоду суточная потребность как таковая, по железу это, значит, потребность в 100 граммах, даже несколько превышающая суточную норму, порядка вот где-то 2 миллиграмм в сутки достаточно человеку, если нормальное у него содержание железа в организме и гемоглобина как такового. Если человек использует гематоген как средство для лечения, то здесь нужно серьезно задуматься, что вот этот комплексный продукт, он, конечно, очень важен, опять же повторюсь, для людей с дефицитом массы тела, с ограничениями в питании, людям, которым можно применять это с точки зрения профилактики при дефиците йода и железа, опять же, с учетом, каков у него индекс питания, какие у него параметры питания, то есть нормальная ли масса тела. Это очень важно понимать. Если человек принимает гематоген с целью увеличения уровня гемоглобина, то есть если у него есть анемия, то нужно совершенно четко понять, что нужно принимать препараты железа отдельно. Если у человека есть анемия, гематогеном вылечить ее практически невозможно, потому что в препаратах железа содержится порядка там, значит, до 100 и выше миллиграмм железа, которое нужно принимать с лечебной целью. Это не 6-10 миллиграмм в 100 граммах гематогена. Если люди думают, что благодаря тому, что там содержится белок из бычьей крови, и это способствует восстановлению крови, поверьте мне, вы заблуждаетесь. Совершенно четко в настоящее время медицине известно, что основным фактором при развитии анемии является выявление дефицита того или иного компонента. Ну, три наиболее значимых дефицита бывают при анемии. Железо, фолиевая кислота, витамин В12, есть другие формы анемии. Здесь уже врач разбирается на самом деле. Но никакими определенными продуктами или набором продуктов, тем же самым гематогеном, это не исправить. Если это железодефицитная анемия, нужно принимать препараты железа. Там еще раз повторюсь, допустим, ну, 100 миллиграмм железа, никакие, не 6, не 10. Этого очень мало для восполнения того дефицита, который у человека сформировался за годы. Если у человека дефицит фолиевой кислоты, то да, никакими белками из бычьей крови невозможно ее компенсировать. Нужно принимать таблеточки фолиевой кислоты. Поэтому я хотел бы, безусловно, сказать, это очень интересный, популярный компонент, дополнительный компонент питания. Но нужно не так просто выверить все показания для его применения. И мы с вами их обсудили. Дефицит массы тела, ограничения в питании – это основные показатели для приема, скажем, вот этого продукта, продающегося в аптеке. А лечить анемию нужно другими совершенно препаратами, на самом деле. И восполнять дефицит йода тоже на самом деле мы можем другими компонентами, потому что здесь за счет и белка, и углеводов, и других компонентов, ну, в общем, достаточно такая немаленькая нагрузка-то происходит. В 100 граммах гематогена ни много ни мало, порядка там 390 килокалорий. Если сутки человеку нужно порядка 2000, да, ну, со средней массой тела где-то 65-70 килограмм, да, то можете себе представить, здесь он получает вот 400, да, это же вот, посчитайте, процент очень существенный от одного батончика. А если есть уже избыточная масса тела, все это пойдет на дополнительные калории и другие компоненты. Поэтому хорошая вещь, значимая. Если есть основания, то принимать лучше в виде дополнительного перекуса, в виде вечером, но лучше обсудить на самом деле это в качестве медицинского совета в каждом конкретном случае, насколько это целесообразно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще из Нижнего Тагила вопрос от Натальи Васильевны. Можно ли употреблять в пищу талую воду и не вредна ли она?
Уважаемая Наталья Васильевна, уважаемые радиослушатели, по отношению к интересу к талой воде, действительно, есть очень много интересных рассуждений, но я бы это так и назвал, рассуждений о пользе употребления талой воды. Дело в том, что действительно талая вода, она определяет, имеет некоторые другие характеристики по сравнению с питьевой водой, которую употребляет человек, вот, скажем так, в стандартной ситуации. В первую очередь это связано с тем, что талая вода имеет значительно меньшую жесткость, то есть там значительно меньшее количество различных компонентов, солей, вот, и кальция, и магния, и сульфатов, и гидрокарбонатов, и хлоридов. И в определенной ситуации, да, для организма может быть теоретическая польза, еще раз подчеркну, только теоретическая польза. На самом деле, с практической точки зрения, ту воду, которую мы употребляем, не только она важна, но и важны микроэлементы, и кальций, и магний, и сульфаты, и хлориды, и гидрокарбонаты. Они, в общем, имеют свое определенное значение для работы клетки, для работы организма, на самом деле, и, значит, деление воды на там тяжелую, на мертвую, на живую, все это, поверьте мне, с медицинской точки зрения, очень близко к таким отвлеченным рассуждениям, если не к прям спекуляциям, когда люди пытаются каким-то рецептом порекомендовать человеку вот лечение, которое на самом деле не имеет под собой ни научной, ни практической, ни доказанной, самое главное, никакой основы. Пишется и способствует выведению шлаков, и ускоряет обменные процессы, и эффективному насыщению кислорода. Поверьте мне, все это умозаключение, не доказанное ни в одном эксперименте, ни в одной на самом деле ситуации. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны, очень деликатны, и я не вижу ни одного медицинского основания для того, чтобы рекомендовать это к использованию как таковому. Тем более, что, как правило, практическое применение вот этих рецептов, оно не только безопасно, но еще и крайне вредно. Дело в том, что, ну, как получить талую воду? Заморозить воду из-под крана, ну, в общем, сами понимаем, в кране, в общем, питьевая вода далека-таки от идеального качества как такового. Просто заморозить воду, которую бутылированную доставляют для питья, но, опять же, это объединение солей, которые важны для обмена веществ. Если употреблять талую воду из вот природных источников, как снег и лед, в общем, как таковой. Ну, в ряде регионов это очень популярно. Насколько я знаю, на севере заготавливают, допустим, в чистых озерах, да, в качестве льда эту воду, потом ее используют для питья. Это такая традиция, очень интересная, очень такая, может быть, заманчивая, но сказать, что люди от талой воды более здоровые, абсолютно нет. Вот осмотры и комплексные осмотры, которые проводятся у жителей севера, показывают, что, в общем, талая вода не добавляет им на самом деле там здоровья как такового, а проблемы, связанные с другими органами системы, там, в общем, в достаточном количестве. В некоторых ситуациях рассказывается о том, что талая вода способствует растворению зубного камня. Значит, ну, вообще-то, здесь опять же стоматологи скажут, а мы, знаете, очень опасаемся, на самом деле, как вообще это будет влиять на эмаль зуба, да, то есть здесь вот эти положительные моменты, они на самом деле оборачиваются негативными аспектами. Очень важное значение имеет экология, в промышленной зоне, не в промышленной зоне заготавливается вода, хранение в пластиковой или в стеклянной посуде, как это скажется на работе почек, потому что на самом деле здесь регуляция кислотно-щелочного и минерального обмена очень высока. Поэтому вопросов, если честно, я не знаю, на несколько порядков выше, чем ответов. И современная медицина, к сожалению, ну, что есть, то и говорил, не находит объективной пользы для использования талой воды, не видит это в качестве рецепта лечебного для лечения того или иного заболевания. Все это остается на уровне дискуссий и обсуждений систем, которые, в общем, ну, находятся не в поле классической медицины как таковой. Поэтому будьте осторожны и больше критически оценивайте те рассказы. Вот говорят, польза при чем? Вот там, допустим, вот, там, вот, регулируют то-то, то-то. Где исследование? Кто показал? Где рекомендации? Любая рекомендация медицинская, которая есть, она проходит клинические исследования для того, чтобы доказать, что, допустим, там, вот, исходя из предыдущего вопроса, вальпроиловая кислота лечит эпилепсию, проводилось исследование. Каково исследование? Брали таблетку, идентичную по форме, идентичную по вкусу, идентичную по цвету, и давали препарат, и давали похожую таблетку людям в двух группах. Ни врач, ни пациент не знали на самом деле, что им дают. Это этически сложно, но необходимо это пройти. Люди были осведомлены о том, что да, они вот участвуют в клиническом исследовании, и наблюдали, что люди, принимающие вальпроиловую кислоту, они в течение там, последующих нескольких месяцев вообще не имели, ну, я так теоретически говорю, приступов эпилепсии. А те, кто принимали похожую таблетку, у них, в общем, приступы снизились на там, 10%. То есть это на уровне колебаний, которые могли быть и в течение жизни. И делается, соответственно, вывод, насколько эффективный препарат. Потом смотрят побочные эффекты, кровь и биохимия. По отношению талой воды и других многих народных рецептов, к сожалению, таких экспериментов не проводится. И они уводят человека от реального представления о собственном здоровье, о реальных аспектах борьбы за собственное здоровье. Поэтому берегите себя, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас сейчас группа вопросов от Юрия Сергеевича из Кушвы. Какую функцию выполняет в организме солнечное сплетение?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, с вашего разрешения я хотел бы так напомнить вам, я думаю, многие знают, многие помнят, основные функции нервной системы. Их несколько общих. Да. Это регуляция жизнедеятельности тканей, органов и систем. То есть это система, которая на самом деле определяет уровень и активность практически всех систем организма. Она объединяет организм в единое целое, то есть интегрирует многие такие компоненты, как эндокринную систему в том числе, потому что эндокринная система состоит из разных эндокринных желез, и они должны, соответственно, иметь определенный уровень работы. Но самое главное, конечно, это осуществление взаимодействия организма с внешней средой и приспособление его к меняющимся условиям среды. Это, пожалуй, один из основных таких вот биологических аспектов работы нервной системы. Взаимодействие с внешней средой и приспособление к меняющимся условиям среды. И в этой ситуации, конечно же, если мы посмотрим на вот строение нервной системы, то мы с вами можем вспомнить, что она делится на, ну так, относительно условно, потому что все равно это единая система, на центральную нервную систему и периферическую нервную систему. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Вот. А периферическая нервная система состоит из нервных клеток, окончаний нервных клеток, которые не лежат в пределах центральной нервной системы. Периферическая нервная система, в свою очередь, делится на соматическую нервную систему и вегетативную. Это очень важно. Я подхожу вот к ответу на вопрос о солнечном сплетении. Соматическая нервная система отвечает за координацию движения тела. То есть это нервы, которые обеспечивают координацию, тонус, работу мышц. Да? Как таковая, эта система регулирует действия, которые находятся под сознательным контролем. То есть движение и другие моторные функции как таковые. А вот вегетативная нервная система, она в свою очередь состоит из двух таких условных подразделов. Парасимпатическое и симпатическое. И солнечное сплетение, оно является частью вот этой вегетативной нервной системы. Солнечное сплетение – это комплекс нервных клеток и окончаний, такое скопление, которое напоминает лучики солнца, которое располагается в области вот, чревного ствола. Это крупный сосуд, который отходит от аорты. Вот, соответственно, вот, проекция – это эпигастральная область, подложечная область как таковая. И симпатическая часть вот этих клеток, да, которые содержатся в солнечном сплетении, они содержат клетки нервные, которые отвечают и относятся к симпатической нервной системе, которая отвечает за реакции на опасности или стресс. И среди физиологических изменений, которые регулируют эти клетки, является регуляция частоты сердечных сокращений, то есть ритм сердца, как сердце бьется, да? Тонус сосудов, уровень артериального давления, как таковое, и координация с работой, допустим, надпочечников, да, которые выбрасывают ряд гормонов, адреналин в частности, то есть как таковое. Ну и в солнечном сплетении содержится и еще и второй подраздел вегетативной нервной системы, парасимпатическая нервная система. Она отвечает за также за тонус сосудов, за работу пищеварительной системы, за работу мочеполовой системы как таковой. Чем отличается вегетативная нервная система? Она отличается определенной автономностью. Она не контролируется сознанием. Мы ведь не можем сознательно регулировать сокращение желудка, да, или другие какие-то функции. Мы покушали, и желудок работает по определенной программе, начиная сокращаться, расслабляться, выделяя желудочный сок. Вот вегетативная нервная система и солнечное сплетение – это вот такой подраздел вегетативной нервной системы. Безусловно, есть такие интересные направления в здоровье человека, в контроле за здоровьем человека, такие как дыхательная гимнастика, которые очень опосредованно могут регулировать состояние вегетативной нервной системы, то есть снижать уровень напряжения симпатической нервной системы, которая реагирует на стресс. То есть с помощью дыхания мы можем успокаивать, значит, уровень стресса, снижать уровень гормонов стресса как таковых. Но это, в общем, все равно регуляция опосредованная и такая достаточно, в общем, не жесткая. То есть полностью взять под контроль вегетативную нервную систему человек не способен, но так строение построено, что многие системы должны работать автономно по таким определенным аспектам регуляции как таковым. Ну, на самом деле, редко, значит, да, вот возникает такой медицинский вопрос о функции строения как таковой ситуации. Здесь в основном это имеет такое значение о знании в общем по регуляции, по другим аспектам как таковым. Ну, вот такой академический вопрос я бы вот дал. Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос практически в стихах. Почему наш зоб любит йод, спрашивает Юрий Сергеевич.
Да, очень похоже действительно на строчку из стихов. Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, гормоны, которые выделяет щитовидная железа, ну вот здесь, видимо, под зобом Юрий Сергеевич понимает щитовидную железу, потому что значит, щитовидная железа – это эндокринный орган, который выделяет гормоны, регулирующий обмен веществ, если говорить в общем и как таковом. Если функция щитовидной железы снижается, то снижается обмен веществ, замедляется процесс обмена веществ. То есть человек, как правило, имеет более низкий мышечный тонус, низкий тонус работы нервной системы. У него, как правило, развивается слабость, недомогание, затруднение мыслительных процессов. Больше накапливается вес, потому что обмен веществ происходит замедленно. Накапливаются отеки, потому что нарушается также обмен веществ, связанный с обменом жидкости как таковой. При избыточной функции щитовидной железы, как правило, обмен веществ, наоборот, увеличивается. У человека такое состояние, как люди говорят, дрожь, тремор возникает, он худеет, у него увеличивается число сердечных сокращений, у него увеличивается температура до 37,5 градусов, потому что у него обмен веществ ускоренный как таковой. Вот. Это все определяется уровнем выработки гормонов щитовидной железы. А в свою очередь гормоны щитовидной железы обязательно содержат йод. То есть в их формуле содержится йод. И если йода недостаточно, то, к сожалению, формула, конечная формула вот, гормонов щитовидной железы, она не может быть выработана, она не может быть синтезирована, она не может, собственно, уже приступить к своему действию. Поэтому употребление йода – это... Уровень употребления йода – это, соответственно, обеспечение щитовидной железы необходимым компонентом, который является строительным частью, строительным компонентом гормонов щитовидной железы. Вот такая вот простая связочка. И поэтому люди, живущие в регионе с дефицитом йода, ну, к сожалению, если взять Свердловскую область, это регион, по дефициту йода, как таковой, наблюдается. Поэтому кушать йодированную соль, обращать внимание на употребление продуктов, богатых йодом, да, но это морепродукты, не очень типичные для нас, да, или это употребление поливитаминных комплексов, содержащих йод, это одна из мер профилактики, одна из мер борьбы с дефицитом йода, которая очень часто наблюдается в средней полосе России, вот, в Уральском регионе, в Свердловской области, как таково, это очень важно. Помню, что среднесуточная потребность человека в йоде порядка 150 микрограмм в сутки. Ну, чтобы не запутаться, любой поливитаминный комплекс, если вы покупаете, да, в аптеке, если там есть йод, там написано процент от суточной потребности. Если вы еще употребляете, допустим, йодированную соль, то вполне достаточно для того, чтобы восполнить этот дефицит. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. Действительно ли витамин Е – это витамин молодости?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно витамин Е очень важен для функции организма. Но, как и любой другой витамин, я надеюсь, что вот наши многие обсуждения по абсолютизации какой-то конкретной ситуации, там, по употреблению, допустим, талой воды или употреблению йода, они находят все-таки свое понимание и свою золотую середину в том смысле, что вот не существует, как бы мы ни хотели найти какого-то отдельного хитрого рецепта, какой-то хитрого витамина или хитрой травки, которая бы могла оздоровить человека и решить все его проблемы, поверьте, этого нет. Хотя мы подсознательно или сознательно всегда ищем вот эту вот чудесную таблеточку или чудесный компонент, который решит все наши проблемы со здоровьем. Но секрет современной медицины, что, поверьте мне, ничего вот этого хитрого не существует. Просто нет. Задачу в каждой ситуации нужно решать комплексно. И это как аспект вот, там, здания, каждый раз мы с вами обсуждаем, да. Витамин Е – один из кирпичиков здания. Ну, вытащи его. Ну, здание будет, может быть, не очень такое прочное, но без него, но вряд ли оно серьезным образом, значит, упадет, потому что все-таки это кирпичик, а не блок, и не фундамент, и не стена на самом деле. Витамин Е является очень важным компонентом, который регулирует процессы образования и защиты мембран клеток, ну, в первую очередь, от такого процесса, как свободно-радикальное окисление. Свободно-радикальное окисление – это процесс, который происходит неизбежно всегда в организме вследствие обмена веществ. Свободные радикалы, они определенным образом воздействуют на живую клетку. Если их очень много, это может привести к повреждению клетки. Но если свободные радикалы из организма все удалить, организм не сможет сопротивляться ни инфекции, ни внешним повреждающим факторам. В организме все настолько идеально выделено, что попытаться добавить что-то одно в эту систему, а там, можете себе представить, много миллионов функций, если только так представить, если не миллиарда функций происходит там по каждой биохимической реакции. Добавить что-то одно вот в эту систему, это все равно, что, знаете, там вот взять из пипетки каплю воды стерильной, добавить там вот там в наш пруд городской, в Екатеринбурге. Со словами, сейчас вот этот пруд изменит свою деятельность. Ну, это вот, сами понимаете, никак он там не изменит ни деятельность ни по микробам, ни по рыбе, ни по экологии, ни по другим каким-то вещам. Вот каждый из этих компонентов, и это все капля вот в море, на самом деле. Вот. Но вместе с тем, да, совершенно четко известно, что витамин Е, он является очень важным компонентом защиты от свободных радикалов. Но если люди полностью применяют витамины в огромных количествах, которые эту свободно-радикальную активность удаляют, они лишают свой иммунитет способности защищаться, потому что свободные радикалы, они убивают инфекцию. Все настолько вот в организме правильно. Чем больше понимаешь, тем уникально становится больше понятие уникальности творения организма. То есть это что-то фантастическое на самом деле в рамках вот четко выверенных моментов ведения, моментов регуляции, взаимодействия, моментов нейтрализации, моментов активации. То есть это, в общем, действительно голова кругом идет от понимания, насколько все отрегулировано. И первый. Второй момент. Витамин Е на самом деле очень редко встречается в качестве дефицитного состояния. Описывается только одна типичная ситуация. Это новорожденные дети с гемолитической анемией, такое наследственное заболевание. Вот у них очень часто встречается дефицит витамина Е. У взрослых людей дефицита витамина Е практически не встречается. Он очень распространен во многих продуктах, которые мы употребляем. Суточная потребность, в общем, достаточно небольшая, 15 миллиграмм. Но есть другая ситуация, когда человек принимает очень большое количество витаминов Е. В свое время было такое увлечение у врачей-дерматологов, они лечили женщин, значит, вот большими дозами витамина Е и витамина А. Это приводит к повреждению внутренних органов, к печени, это приводит к повреждению иммунитета. Поэтому как гипер, то есть превышение дозы, это очень опасно. Вот, значит, это первый момент. Второй момент. Я хотел бы, конечно, призвать вас к очень деликатному, на самом деле, формулирование этих лозунгов или восприятие этих лозунгов. Вот эти лозунги мы слышим очень часто от людей, которые занимаются какими-то околомедицинскими направлениями. Ну вот прямой лозунг. Витамин Е, витамин молодости. Принимайте витамин Е, будете молодыми. Ну ведь так следует из этого лозунга, так ведь то, что мы можем услышать. Поверьте мне, люди, употребляющие витамин Е, на самом деле не сохраняют молодость, не остаются в молодости и не решают все вопросы, которые накапливаются с возрастом. Атеросклероз, избыточная масса тела, хронические заболевания возрастные и так далее и тому подобное. И большее значение имеет то, что мы с вами обсуждаем практически каждую нашу передачу. Физическая активность, психологическое здоровье, здоровый сон, правильное питание, прием поливитаминов. Если вы имеете скудное питание, ограничения в питании как таковые, ограничения, которые вводят вы при жестких каких-то ситуациях, это имеет первостепенное и многократ более важное значение, чем какой-то отдельный на самом деле компонент. Но действительно, я и начал с ответа, что имеет большое значение, играет роль, но если глобально оценивать это как вот отдельный звук в оркестре, это всего лишь только отдельный звук в целой симфонии как таковой, которая не может ее поменять. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушательницы из Белоярского района. У знакомой в результате ножевого ранения была сделана операция на легких, после чего возник гидроторакс. Объясните, пожалуйста, что это такое?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, речь идет о повреждении плевральной полости. Это полость между, собственно, вот костно-мышечной структурой, да, определяющей грудную клетку, и между легкими. Плевральная полость и связанные с ней плевра, они способствуют оптимальному функционированию легких во время дыхания. Плевральная полость, она содержит определенное количество в норме плевральной жидкости, которая действует как смазка и позволяет плеврам легко скользить друг по другу во время дыхательных движений, да. Ну и поверхностное натяжение плевральной жидкости также приводит к тесному прилеганию легочных поверхностей к грудной клетке. Но если вот в этой плевральной полости скапливается жидкость, тогда врачи обозначают это состояние как, соответственно, вот гидроторакс. То есть гидро – это жидкость, торакс – это попадание вот в плевральную полость в норме. Там жидкости содержится небольшое количество, да, несколько десятков миллилитров. Это физиологически обусловлено, когда там скапливается объем значительно больший. Это давит на легкое, то есть это не дает легкому расправиться, да, и легкое, естественно, неэффективно обеспечивает работу дыхательной системы, то есть не происходит нормального вдоха, нормального объема дыхание и происходит нарушение газообмена как такового. Почему происходит скопление вот жидкости? Ну, как правило, если это травма проникающая, это скапливается в первую очередь кровь, да, то есть это не столько гидро, сколько гемоторакс, то есть не жидкость, а кровь скапливается в плевральной полости в результате травмы. Но опять же, в результате процессов свертывания крови в подавляющем большинстве случаев, в общем, кровь останавливается, но определенная часть все-таки попадает, значит, в эту часть. В определенной ситуации заболевания легких, такие как пневмонии, которые, к сожалению, являются сезонными, и сейчас сезонный пик пневмонии наблюдается, да, повсеместно, жидкость может накапливаться в результате воспалительного процесса, да, то есть если это воспалительная жидкость как таковая, это одна ситуация. Если же скапливается там гнойная жидкость, да, то есть гнойный процесс в плевральной полости, это другая ситуация, требующая в том числе и эвакуации жидкости, и применения антибиотиков, иногда и оперативного вмешательства как такового. Но непосредственно отвечая на этот вопрос, это попадание жидкости в плевральную полость, которая в норме там имеет ограниченный в норме объем и свой состав. Любая травма, которая повреждает полость между легкими и вот, плевральной полостью и грудной клеткой, она неизбежно может приводить к накоплению там патологической жидкости или крови, или воспалительного эксудата. И в зависимости от состояния требуется лечение. Если это воспаление, то лечится как пневмония. Если это гемоторакс, то требуется плевральная пункция, то есть прокол, удаление крови, да, в зависимости от объема как такового. В каждом конкретном случае решает врач.
Спасибо. И вопросы из Екатеринбурга от Светланы Игоревны. Она просит рассказать схему прививки от клещевого энцефалита. Нужно ли сейчас ставить первую вакцину или все это делается весной?
Уважаемая Светлана Игоревна, уважаемые радиослушатели, нет, вы совершенно правы. На самом деле сейчас, ну, практически уже последние недели мы наблюдаем, когда необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита. Вообще, если говорить о вакцинах, то в зависимости от вакцины там могут быть разные несколько сроки вакцинации как таковой. Но и мы должны помнить, что есть и две схемы. Вакцинация – это основная, так называемая, или экстренная. Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в зимний, весенний период. Ну, это, как правило, значит, октябрь-март, ну, потому что только первые числа марта, да, желательно в феврале, значит, закончить. Вообще идеально это октябрь-ноябрь, считается, с интервалом в зависимости от вакцины от 1 до 6 месяцев. То есть, допустим, вы поставили первую вакцину в ноябре, да, первую дозу, и следующую вы ставите в зависимости от той вакцины, которую вам предлагаете, срок до 6 месяцев. Ну и, наконец, третью вакцину вы делаете через год, через 12 месяцев. И это считается вот первая ревакцинация, существенно, три вакцины. Вот, три вакцины, три прививки – это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита максимально. В дальнейшем проводится ревакцинация, то есть прививку ставят раз в 3 года. Ну, есть и экстренные схемы, или ускоренные схемы. Там, на самом деле, интервал между вакцинами 1 месяц. То есть, если, допустим, человека направляют в командировку, да, или вот он вот вспомнил уже, что ему нужно сделать вакцинацию, то мы с вами помним, что пик клещевой активности – это, в общем, май, да, как таковой, ну, в зависимости, опять же, от температуры, других вещей. Если человек четко понимает, что он в мае, и очень предстоит высокий риск контакта с клещами, то, как правило, он как минимум в апреле должен сделать прививку, как минимум 1 апреля, 1 мая сделать ревакцинацию. У существенного количества людей и 2 вакцины бывает достаточно для формирования начального и напряженного иммунитета как такового. Ну а в дальнейшем ревакцинация проводится через 12 месяцев после, значит, второй прививки, опять же, как таковой, и в дальнейшем также 3 года. Поэтому сейчас действительно это сезон, когда нужно задуматься об этом важном моменте, потому что летом мы всегда с вами вспоминаем об этой инфекции, которая, к сожалению, для средней полосы России, для Свердловской области, для соседних регионов очень актуальна. Мы это с вами помним. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Давайте сегодня тогда завершим ваши ответы на наши вопросы. И попрошу, как всегда, в конце беседы немножко обрисовать нынешнюю ситуацию по заболеваниям.
Спасибо. Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, я хотел бы озвучить открытую статистику по острым респираторным вирусным инфекциям, которые публиковали вот, буквально на днях. По этой неделе у нас, к сожалению, заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 9 с лишним процентов. По сравнению с прошлой неделей. То есть мы с вами находимся на ситуации, опять же, продолжающегося подъема эпидемии вирусных инфекций. Как показывает мониторинг, часть – это пациенты с коронавирусной инфекцией. Вот тот мониторинг, который осуществила служба Роспотребнадзора, то порядка 5% людей, которые сдали тест, это вот пациенты, которые болеют коронавирусной инфекцией. Остальная, значит, вот масса вирусов – это грипп, и А, и Б, и парагрипп, и аденовирусы, и другие вирусы, которые циркулируют регулярно вот в сезон острых респираторных вирусных инфекций. То есть характеристика, которая представлена выше, говорит о том, что мы встречаемся с вами сейчас с очень большим пейзажем вирусов. То есть те вирусы, которые дремали, которые на самом деле не получали своего, скажем так, вот распространения благодаря очень хорошим мерам в предыдущие годы по борьбе с коронавирусом, они сейчас пытаются забрать свое. Правда, объективности ради необходимо сказать, что за последние годы вот напряженность эпидемической ситуации она несколько меньше как таковая, но опять же это связано с тем, что предыдущие годы эпидемическая ситуация она контролировалась другим образом. То есть это не успокаивает, а наоборот подтверждает, что мы потеряли с вами компетенции, потеряли навыки, потеряли практику защиты себя от респираторных инфекций как таковых. И грипп, и парагрипп, и ряд коронавирусных инфекций протекает очень тяжело. С лихорадкой 38-39, с тяжелой интоксикацией, с ломотой в мышцах, с осложнениями на органы желудочно-кишечного тракта, осложнениями на печень, на почек и на сердце в том числе. И мы видим большое количество госпитализаций людей, которые перенесли вирусную инфекцию, у них осложнения потом на сердце возникают. Поэтому прошу вас быть внимательными и еще раз помнить простые меры. Маска. очень важна. К сожалению, мы этого потеряли, навык, и в магазины, в общественные места ходим без маски на авось. Ну, потом, в общем, получаем вспышки на работе и в семье. Второе, это, конечно, обратить внимание на здоровье в детском коллективе. 60% вспышек простудных за последние недели дают именно вспышки в детских коллективах. Поэтому, если там происходит заболеваемость, то нужно обратить на это внимание и предпринять по возможности меры для снижения риска инфекции. У ребенка карантин, изоляция и другие аспекты, насколько это возможно и позволительно. Безусловно, обработка рук и вспомним, давайте, навык о том, что в период эпидемии тереть глаза и использовать руки без санитарной обработки. Вот там, конечно же, это тоже риск заражения любым вирусным инфекционным заболеванием, и гриппом, парагриппом, и коронавирусной инфекцией как таковой. Прививки сохраняют свою актуальность, но социальная изоляция имеет также большое значение, как и контроль за собственным иммунитетом. Все эти правила вы знаете лучше меня. Сон 7 часов, прогулка на свежем воздухе от 30 минут каждый день, питание, поливитамины, промывание носа, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура. Все это имеет совершенно определенное и очень большое значение для поддержания тонуса и иммунной системы нашего организма. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.